Здравствуйте, добро пожаловать к нам в Бет Кабалалям. Лекция о Кабале. Снова. Так, здравствуйте всем нашим зрителям и тем, кто дома, и тех, кто пришли сюда в Бет Кабалалям. Наше мероприятие называется Кабала, и мы сейчас в преддверии Нового года. Может быть, мы поговорим о Новом годе в контексте Кабалы. Ну, на самом деле, каббалисты относятся ко всем этим праздникам достаточно так, ну, прохладно. Потому что если мы говорим о процессе, который для каждого человека, который будет достигать духовного, личный, внутренний, интимный процесс, то он и ведет себя в соответствии со своим календарем. То, что говорится, Израиль выше звезд, созвездий, также ускоряют время, освещают время. То есть человек может пройти все эти ступени, которые являются Новый год, Йом-Кипур, Песах, Шавуот, все эти праздничные даты, может их пройти в другие совсем времена, отлично от календаря нашего мира. Мы изучаем, что все приходит к нам из мира бесконечности, спускается к нам через пять миров. Мир бесконечности, самый высокий мир, потом мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецера и Асия. И этот мир, наш мир, там, где мы, здесь. И с этого мира бесконечности через все миры спускаются в наш мир команды, силы. Это силы. Силы. Эти силы, там есть несколько видов, которые в нашем мире создают материал. Неживой, растительный, животный, человеческий уровень в разных видах. Есть силы, которые выстраивают связи между материалами. То есть система сил между разными частями природы. Это связано с этим. И именно как раз в наше время мы видим, что природа интегральна. Все части связаны вместе. Известный эффект бабочки. Есть силы, которые приводят в действие материал. Все вместе это называется мир, год, душа и осуществление реальности. Мир, год, душа – это то, что существует, а осуществление, существование действительности – это приводящая в действие сила, рождающая. Это все нисходит свыше. Четыре вот этих понятия, категории. Весь же наш мир – это неживое, и все, что в нем происходит, это как прямой результат мира бесконечности. В нем ничего. То есть нет у нас действий, как написано. В нашем мире нет ни свободного выбора, все подобны животным, мы все приводимся в действие. И тот, кто думает, что что-то делает, это как раз из-за скрытия. Потому что мы не чувствуем этой силы, которая не исходит. Потому что здесь, в нашем мире, между нашим миром и всеми мирами есть махсом, барьер, потому что это последняя ступень скрытия. Так что мы вообще не чувствуем, что мы находимся под разными системами, которые приводят нас в действие. И поэтому нам кажется, что мы хозяева, человек правит и делает все, что ему вздумается. Если во всех этих мирах есть, скажем, на 20% скрытия в каждом мире от бесконечности, то в мире Адам Кадмон 20%, в Ацилуте уже 40%, 60%, 80%, 100%, то в нашем мире скрытие тотальное, такое всеобщее, что мы как бы изолированы, оторваны от всего того, что есть перед нами, и ничего не чувствуем. И наша же система, система этого нашего мира устроена таким образом, что мы и во времени, в движении, по месту, и также в мире, год, душа. То есть это наш мир, год – это человек. Нет, извините. Год – это процесс, причина следствия, и человек – это нефеш, душа. И поэтому нам кажется, что мы действуем автономно. Есть здесь как бы то, что я не вижу свои зависимости ни от кого, и уж тем более чего-то свыше. И поэтому в нашем мире мы измеряем процессы в соответствии, скажем, с пультом сердца, внешних каких-то признаков, сезоны, как вращается земной шар, день, ночь, вокруг, как вращается луна, или вращается земной шар вокруг солнца, это год. И есть еще разные явления. И так мы строим наш календарь в соответствии с астрономическими явлениями. При этом в духовном мире этого нет. Там те же мир, год и душа, то есть приведение в действие сил со стороны человека. У нас, потому что у нас нет выбора как раз, то у нас есть наш календарь, который обязательным образом задан свыше. В духовном же мире, когда все в соответствии только со свободой выбора человека, то есть соответственность человеку, то получается по-другому. Получается по-другому. Так что человек приводит в действие все. Если я не произвожу действия, нет времени. Сделал действие, есть секунда, два движения, две секунды. Так в духовном. Поэтому в нашем мире человек может жить 100 лет, а в духовном как будто бы не сделал ничего. Может в нашем мире жить 10 лет, а в духовном произвел 1000 изменений. Все зависит от усилий, от желаний и действия человека в духовном. А у нас же нету. То есть время, в соответствии с тем, как там обращаются солнце, земля, луна. Поэтому в духовном мире, то есть те, кто проходит махсон и продвигаются уже в соответствии с духовным временем, или мы в процессе подготовки находимся перед махсомом, чтобы прорваться через него и потом почувствовать духовный. То есть вместе с материальным, но уже продолжать в духовном. То у нас время становится, то есть отсчитывать и измерять, где мы, насколько я, время становится таким сгустившимся, насколько я эффективен. Я проверяю в соответствии со своими состояниями и насколько я продвигаюсь. Поэтому для этих людей нет у них Нового года, который был в соответствии с календарем на стенке. Там вот я вижу, через 10 дней, через 5 лет. Но Новый год, Йом-Кипур, Суккот, Песах, Шавуот, Ханука, Пурим и начало месяца в Шаббаты. У меня это все в соответствии с подъемом и падениями, моими духовными состояниями, которые не зависят от времени вообще. Вообще нет. Это может быть посреди недели, утром, ночью вдруг наступает состояние, которое называется Новый год. А Песах может быть посередине зимы. Это абсолютно не зависит от нашего времени. Мое время становится личным временем. Но есть общее, есть частное. То есть свыше, если я прорываюсь со своей точки в сердце наверх и становлюсь здесь душой, это такое кли, душа, которая получает свет, то уже между светом и кли с помощью массаха есть особое отношение между человеком и светом, и тогда для него это уже личный календарь. Но кроме того, что те, кто находится под махсомом в нашем мире, все-таки 7 миллиардов людей, то для них действует астрономический календарь. Солнце, земной шар, луна. И даже тот, кто находится в духовном мире, на него тоже действует астрономический этот процесс. Я сейчас вернулся из Аргентины. Я еще 2 недели продолжаю находиться вот в этом состоянии изменения времени, когда у меня сбилось все. Вдруг я хочу спать посредине дня. Тело действует, животное действует в соответствии с тем, что происходит в этом мире. Хотя в голове, в своем восприятии нахожусь в состояниях, но я вот так вот чувствую. Вот этот процесс вращения земного шара, да еще под экватором. Это меня просто убивает. Что я хочу сказать? Что животное – это животное, а душа – это душа. И поэтому из мира бесконечности, когда нисходят силы, действуют они в общем в нашем мире на всех. То есть, скажем, даже каббалист, который находится в духовных мирах, и там он, скажем, в мире Брия или даже Ацилут, высоко. Он тоже все-таки, поскольку он связан с другими людьми через свое тело, находится вместе с ними все-таки и в материальном тоже процессе. И также те же силы, которые действуют в нашем мире, как Новый год, нисходят особые силы в наш мир, и в нашем мире есть некоторые особые свечения. Мы не чувствуем это свечение, которое вдруг приходит, но некоторый отклик, в общем, некоторые изменения происходят. Поэтому стоит нам, поэтому я даже говорю о тех, кто находится в личных каких-то процессах, все-таки участвуют вот в этих общих процессах. Есть частное управление и есть общее управление. И нам тоже стоит участвовать в общем управлении, потому что тогда мы находимся в связи со всеми людьми в этом же процессе. И поэтому мы изучаем законы Нового года и выполняем, как и другие люди. Хотя все выполнение всех этих праздников для каббалиста – это вещь внутренняя. Поэтому мы все-таки поговорим о внутренних действиях, о которых говорит каббала, но не о внешних. Потому что внешние мы знаем. Как съесть яблоко в меду – это мы знаем. Что же происходит с нами в духовном, с Новым годом? Короче, я скажу коротко, чтобы потом мы могли продолжить и наш материал. И я потом не могу еще об этом говорить подробно, потому что это связано с тем количеством знания, которое надо сначала освоить. Большой знак и главный Нового года – это то, что называется малхуты, память и шуфары. Что это такое? Малхуйот, царствование, это значит, что мы начинаем весь процесс Нового года, нового начала, с того, что кто мы в соответствии с нашим материалом? Мы малхут. Мы знаем, что малхут – это последняя ступень материала, и свет, который нисходит сверху, строит наш материал. В стадии кетер, хохма, бина, зарампин и малхут. А малхут – это последняя ступень, где я чувствую себя. При этом все предыдущие стадии у нас называются девятью первыми сверот, девятью первыми или же свойствами Творца. Поэтому малхуты – это первое. То, что прежде всего я должен знать, что все исходит из меня, хотя и сверху, но для меня, и я должен знать, как использовать это. Новый год называется «Начало сотворения мира», а творение – это желание получать. Я – желание получать. И это желание получать постоянно и существует. Постоянно. Оно не может поменяться. Это творение, и так оно должно остаться навсегда. Но я могу поменять вот это творение, и моя цель привести обратно на уровень света, на уровень Творца. Как я это делаю? С помощью воспоминаний. Какие у меня есть воспоминания? Мы изучали, что из мира бесконечности, то, что мы там нарисовали, наш материал спустился через мир Кетер, это Адам Кадмон, мир Хохма называется Ацилут, Бина – это Брия, Зрампин – это мир Яцера, а наш Малхут – это мир Асия. То есть последняя ступень мира Асия – это этот мир. Так мы тут нарисовали на предыдущем чертеже. И наш материал из мира бесконечности, который там сотворен, спустился до нашего мира, произошло на пути. Там был особый случай, и этот случай называется разбиением келим. Что это значит? Что внутри этого материала, которым является желание получать, в него вошло силой желание отдавать, свойство Творца, свойство отдачи. И тогда я, находясь в этом мире, есть во мне большое, очень большое желание получать, которое называется сердцем. И есть во мне, внутри этого сердца, некоторая маленькая точка, которая называется точкой в сердце. Точка в сердце. И эта точка в сердце – это желание отдавать, которое есть во мне. Таким образом, что я даже не знаю, не понимаю, не осознаю ничего. И я развиваюсь, как дикий человек, скажем, 10-20 тысяч лет, через все состояния, которые я там прошел, и через кругооборот, из круговорота в кругооборот, я развиваюсь вот до сегодняшнего дня и развиваюсь в своем желании получать в сердце. Сердце все время развивается таким образом, что его эго становится все больше и больше, все жестче, эгоистически. Так что сегодня я обнаруживаю себя, что я не хочу никого, ни даже семью, ни детей. Себя я ненавижу, и жизнь я ненавижу. Мне дай наркотики, чтобы отключиться. Настолько эго достигло состояния такого. Это на протяжении истории, кругооборотов. То есть вот это эго, а это время. Это сердце мое. Но точка в сердце молчит, ждет, пока я не достигну состояния полного отчаяния, когда все мое сердце черно, и мне уже все надоело, да и я сам тоже. И я не вижу никакого решения. И тогда точка в сердце начинает говорить, начинает проявляться, проявлять свои действия, как сказано в Зоре. И тогда я начинаю чувствовать, что есть что-то на... Вот на фоне разочарования, опустошенности, вдруг есть какая-то надежда. Может быть, немножко воздуха. И эта точка, которая пробуждается, тянет меня в Каббалу, в группу, к книге, каким-то образом, так что я начинаю уже этим интересоваться, развиваться дальше. Это точка в сердце, то есть свойство отдачи, которое находится в нас. И это свойство начинает развиваться после того, как все сердце практически, ну, то есть я уже отчаялся в нем. Вот таким вот образом идет развитие. Это все называется малхуты. То есть сердце, малхуты. А точка в сердце называется воспоминаниями. То есть есть некоторое память из духовного духовном состоянии. И тогда, если я правильно использую все то, что мне дано, это я означает, что я учусь с группой и притягиваю окружающий свет свыше, который воздействует на точку в сердце, то он нисходит на меня с помощью учебы и группы, этот высший свет. И он называется окружающим светом. потому что он пока что приходит свыше. Издалека я не чувствую его. Он скрыт. Я его не вижу. Я только чувствую, что он воздействует в соответствии с результатами. То есть я меняюсь. То есть вот эти результаты, я понимаю, что есть на меня какое-то воздействие. Потом я начинаю вдруг чувствовать, что есть внутренние изменения, что-то меняется, сдвигается во мне, больше или меньше, сверху, вниз. И еще там разные вещи, которые я пока еще не могу даже объяснить, что это. Только в соответствии с ощущениями я чувствую лучше, хуже, более наполненным, более опустошенным, понимаю больше, меньше, запутан. Но не то, что есть какие-то четкие понятия. Это все результат воздействия света на меня, окружающего света. И он не воздействует на мое эго. Он воздействует на точку в сердце, которая сейчас часть его, искра его. Это решимо, которое называется память, которая находится во мне, и потому что высший свет и это решимо, точка в сердце, у них есть та же самая природа, то они находятся в связи между собой, и свет воздействует на точку. Итак, я, если я правильно использую все основы, то есть все, что мне дано, группой, книгами, учебой, учителя, то тогда я максимально притягиваю свет к себе, и точка в сердце развивается. Вот. Это память, воспоминания. Шуфарот. Рога для трубления. Шуфар от слова шуфра. Прелесть, красота. Можно еще как-то по-другому сказать? Шуфра на арамейском языке. Ну, хорошее, это что-то качественное, но ты говоришь как будто... Вот, вот, это изысканное. Да, это нечто изысканное, это похвальное. То есть, насколько я в отличии между сердцем и точкой в сердце, есть у меня сейчас две эти вещи, которые стоят друг напротив друга. Насколько я вот в этом, я напишу здесь дельта. Дельта – это расстояние, отличие. Вот насколько я начинаю возвеличивать, или что вы сказали? Да. Возвеличивать, насколько я начинаю возвеличивать, придавать значение, возносить важность точки в сердце, которая является свойством отдачи, которая находится во мне, как капля семени, и должна развиваться. Почему капля семени? Потому что из нее потом разовьется во мне душа. И тогда, если я работаю над шуфарот, то есть над этой важностью, над этим величием свойства отдачи по сравнению со свойством получения, то, что я вижу, все равно с этого же ничего не получается, то я продвигаюсь. Но как может быть продвижение, если, скажем, я отчаялся от всех этих получений в этом мире и вообще всего мира? Так свыше увеличивает мне желание получать. Сердце становится еще больше, еще более эгоистическим. И тогда у меня возникают проблемы. Я должен еще больше придать значение точке в сердце, свойству отдачи. И чем больше я даю ей важности, учусь, привлекаю свет, мне снова дают большее желание получать. И так я продвигаюсь все больше и больше, пока я не увеличиваю свое сердце до такого состояния, что оно, по сравнению с точкой в сердце, ну, получило некоторую силу, так что я продвинулся в точке в сердце вместе со моим сердцем. Так что я продвинулся и прошел махсон. То есть у меня достаточно сил в моем эго, и несмотря на то, что это большое эго, гораздо больше, чем у людей на улице. вместе с этим я вырастил точку в сердце, я ее взлелеял, придал ей значение, она находится выше моего эго, и тогда я с помощью вот этой силы, которая между ними, когда я возношу точку в сердце как кетер, а свое сердце как малхут, в итоге, вы видите отличие? И что самое важное, это свойство Творца, отдача, кетер. И здесь моя точка в сердце. Малхут же внизу. Я как будто бы поднимаю себя на фоне эго, как над горой, горой ненависти, гора Синай. Так что я поднимаю себя в точке в сердце, наверх. И этим я достигаю того, что прохожу махсом и начинаю уже со своей душой. И тут уже происходит процесс рождения. То есть прохождение махсома называется рождением. И тогда я начинаю новый год. В этом, в принципе, вся история о Новом Годе. То есть, если я произвожу всю необходимую подготовку, то я достигаю рождения. И поэтому каждый раз в преддверии Роша Шана, Нового Года, написано, что мир возвращается к предыдущему состоянию, как до начала творения. То есть, что такое мир? Мир — это то, что я чувствую внутри себя. И все мое ощущение снова достигает нуля, и я должен начать исправление с нуля. И так несколько раз, пока я не достигаю окончательного исправления души. В этом, в принципе, коротко. Яблоко в меду, это нам понятно. Это в честь греха, то, что нам символизирует яблоко, то есть это знак греха, а мед – это исправление, подслащение. Гранат – это от того, что наша душа, точка в сердце, когда начинает развиваться, то в ней есть 613 желаний, которых надо исправить, чтобы они все были ради отдачи. И тогда это называется гранатом. Тоже от слова «ромимут», когда я возносить, когда я возношу свойства отдачи и исправления. Рыба понятна, это быть головой, а не хвостом. Голова – это то, что идет вперед, в направлении целетворения, к чему мы должны прийти. Душу мы должны вернуть к корню души в мире бесконечности. Здесь у каждого есть свое место. Откуда его душа не зашла, какие есть еще у нас знаки? Гранат, яблоко в меду, рыба. Финики — это понятно. Я уже сказал рыба. Селик — это свекла. Надо что-то оставить на праздник. Это обычаи. Я это все рассказал, то, что я посчитал важным. Мне много чего есть рассказывать, но это более сложный материал. Надо уже входить в сферот, в миры, в ацелут, какие там есть подъемы, падения, три линии. Это вещь очень большая, то, что происходит у нас. Это ущемление Луны, новолуние. Пока этого хватит. Вопросы. Если есть вопросы, не хотят спрашивать? Еще продолжают переваривать. Только тот, кто получает микрофон, пожалуйста, встаньте, чтобы можно направить камеру на вас. Добрый вечер. Говорят, что написано, что в последние дни не останутся праздники, останется только Пурим. Да. Вы можете объяснить, как это с точки зрения духовного? Хорошо. мы обнаруживаем в Новый год желание получить, которое сотворил Творец. Это называется малхуты. Когда мы раскрываем вот эту малхут, желание получать у нас в этом мире, это самое маленькое желание получать в этом мире. Ну, мизерное, ну что мы хотим-то всего-то? Мы заботимся об этом животном, как будто у меня есть животное, я забочусь только о ней. Дать ей покушать, может быть, там, попить, может быть, она спать хочет, может быть, там, еще что-то. Человек во мне. Это да, это не смешно, это наша беда. Мы просто не знаем этого, что все время я думаю только об этом животном. И вся моя жизнь, это моя бэйби. Вот это моя душа. Так мы продвигаемся на протяжении всей истории. Заниматься только животным. Смотрите, что происходит по всему миру. Я открываю телевизионный канал «Еда». Ну, что может быть еще? Я захожу в магазин. Какие спальни, кровати и так далее. Сколько их? Нет, я не насмехаюсь. Иудаизм и каббала против всяких аскетизма и ограничений, но просто говорится о том, где наши мысли. Наше желание растет, и оно должно вырасти гораздо больше, чем то, что есть здесь, в нашем мире. В гораздо больших измерениях. А какой был вопрос? А почему все праздники отменятся? А направить это на Пурим. Значит, то, что мы раскрываем от Рош ха-Шана, от Нового года до Йом-Кипура, мы раскрываем 10 сферот в Малхут. Это 10 дней возвращения. Этим мы как бы даем конечный отчет, что есть в нас. И тогда я обнаруживаю, что во мне есть только такие желания, противоположные отдаче, противоположные Творцу, что мне нечего с ними делать абсолютно. И поэтому я произвожу на них сокращение. То есть не использую. Это называется 5 ограничений, которые есть в Йом-Кипур. Это еда, питье, секс, кожаные элементы и умощение, парфюмерия и мытье. То есть это знак того, что я полностью отмежевываюсь от своего животного. Но животное уже большое. И потом я уже произвожу исправление. Первое исправление, которое я произвожу на желание получать, а желание получать проходит так. В этом мире я нахожусь, потом я вхожу с точки в сердце, как скажем вы. Если вы находитесь здесь, то значит есть в каждом. Уж если он удостоится, то начнет разбивать ее. И это называется временем скрытия. Что такое время скрытия? Когда мы еще не знаем, куда идем, что делаем, но вот учимся, пытаемся послушать 66-й канал. Пока не достигаем Махсома. А при прохождении Махсома это называется рождением. Душа как бы начинает рождаться. То есть из этой точки, которая была здесь, она рождается. И тогда есть у меня кли. И это кли растет. Еще. Несколько раз. Пока не вырастет целиком. И что растет в этом кли? Растет желание получать. И гораздо больше, чем желание в этом мире. Тут даже не с чем сравнивать. Поэтому я этому кли говорю, нет, я не хочу использовать эти желания. Это заповеди, которые называются «не делай». Это то, что называется «возвращение из страха». Или «хафец хес», «праведник». Такие уровни. Я прихожу с моим малхут, достигаю уровня бины. когда я знаю, когда у меня есть силы, осознательно контролирую, когда я не использую свои желания, а мои желания выросли здесь, желание получать до бесконечности, до такой величины. А потом, после того, как я могу так делать со своим желанием, то есть контролировать животное, давать, не давать, все направлено на цель. Не просто там я ее мучаю. Тогда я начинаю получать ради отдачи. То есть сначала маленькое кли получаю ради отдачи, потом больше и больше. Все. Пока свет бесконечности не входит в желание бесконечности, наполняется полностью. И это состояние называется миром бесконечности. Или кетером. Через Малхут пришли к Бине, и от Бины к кетеру. А что посередине? Посередине есть Зарампин. Это такой парцов, который связывает Малхут с Бина. И тут посередине есть Хохма. Это то, есть то, что является свет. Свет Хохма, который входит в душу, в парцов. Это начало души. А это душа. Когда заканчиваются все исправления, получая весь свет, это называется Пурим. Состояние, когда я не могу получить ничего из света, и останавливаю его, и не могу им пользоваться абсолютно, называется как Пурим. Кипурим. Как Пурим, Кипурим. То есть, как Пурим, кли есть, а наполнения нету. Не могу получить. Поэтому обычаи противоположные. В Кипурим, в Йом-Кипурим запрещено мне все, а в Пурим все можно, и даже наоборот. Чем больше, тем лучше. Это все. Пурим символизирует нам окончательное исправление, а Кипурим – это подготовка. Два таких полярных состояния. Пожалуйста, еще вопросы? Только оставьте руку поднятой, чтобы мы увидели. Я только хотела спросить. Кли. Это новое или это старое кли, только в изменении форм? На что вы показываете? Ну, есть душа, которая не может получать больше свет, а потом... Ну, конечно же, то же самое. То же самое. Это не новое кли.
Творец создал желание получать, и это желание развивается. Или больше, больше по размеру или меньше. Это все, в принципе. Больше никаких изменений нет. Все изменения происходят в желании получать только. И все, что ощущается и чувствуется, все только в нем. Сейчас я ощущаю свое желание к духовному, как точку. И факт. Я не чувствую никаких деталей восприятия. Если бы у меня было что-то больше точки, если бы был какой-то объем, я бы чувствовал вправо, влево, внизу, наверху, какие-то образы, какие-то силы, что-то. Я бы видел, а так я не вижу ничего, я не знаю. У меня есть какая-то связь? Ну, не знаю. И это называется точка. Когда мы начинаем развивать это, то приходим к развитому желанию. Но пока что не можем использовать его с получением ради отдачи, а только не используем его. И в этом желании потом мы только добавляем к нему силу, чтобы использовать его ради отдачи. И тогда приходим к Пурим. Еще вопросы? Давайте пойдем на эту сторону, вот этому господину. В микрофон, пожалуйста. Несколько минут назад вы сказали «душа и парцуф». Вы можете как-то развить эту тему? Парцуф – это душа, которая разделена на несколько частей. Поэтому называется парцуф. У него есть рож, тох, сов, концы, кцавод, всевозможные разные части, внутренние, внешние. скажем так, душа в своем полном явлении называется парцуф. Еще один вопрос можно? Если можно поговорить о месте животных в творении. Животные. Все они включены в человека. Неживое, растительное и животное уровни. Все они включены в человека, потому что наше желание получать. Я скажу, но вы только не посчитайте меня немножко запутанным. То, что мы видим, явление внутри нашего желания получать. Нет ничего, кроме желания получать. Я сейчас сижу, смотрю на вас, и я не вижу вас. Я вижу нечто, что происходит внутри моего желания получать. Внутри моего мозга, в моем мозгу есть картина, которая описывает мне то, как мы сейчас сидим, и вы передо мной, а я смотрю на вас, и вы говорите, а я отвечаю. Все это происходит у меня в мозгу. И тогда мне кажется, что эта картина существует вне меня. Проблема в том, что мы настолько привыкли к тому, что мы получаем, воспринимаем эту картину как нечто, происходящее вне нас. Как мы это видим? То же касается неживого растительного животного уровня, который существует как бы вне человека. Речь идет об уровнях моего желания получать. Моя душа, мы чертим ее в виде кли, сосуда для получения света. Она разделена на части. В ней есть 5 частей. Корневая, первая, вторая, третья, четвертая, они называются. Алиф, бет, гимель, далет. Так мы об них говорим. Корень — это на самом деле корень. Первая стадия называется неживой уровень. Вторая стадия, скажем, называется растительный уровень. Третья стадия — животный уровень. И четвертая стадия — говорящий, человек. В соответствии с уровнем авиюта, с уровнем желания получать, так мы ощущаем, внутри нашего желания получать, все это находится внутри человека. Так мы чувствуем, ощущаем реальность. Внутри человека. И потому... И нечего задаваться вопросами о животных, рыбах, птицах, а также о растениях и о камнях. Все это явление во мне, внутри желания получать, в моем понимании и осознании, исключительно. Если я хочу улучшить это как-то, то я должен исправить только свои свойства. Если я хочу, чтобы все было хорошо, как будто бы человек сожалеет о том, что происходит на нижнем растительном животном уровне, так пусть сожалеет о том, что он сам внутри себя испорчен, и потому видит так вокруг себя мир испорченным. Мир — это копия моих свойств. Я понимаю, что говорю вещи, нужно привыкнуть к ним. Нужно привыкнуть. Однако есть уже много ученых, которые продвигаются к этому восприятию. Это действительно верное, настоящее восприятие, и оно... И современная техника помогает нам в этом. Как мы видим экраны, как воспринимаем, как работаем со средствами массовой информации, с каналами связи, как выстраиваем приборы для восприятия реальности. Уже понятно, что все это находится и ощущается внутри. Какая связь между тем, что я вижу вас, и тем, что происходит позади глаза, в нервных волокнах, в биохимической реакции, так как они описывают мне это там. Совсем-совсем нет никакой связи между одним и другим. А вообще нет глаза, который вообще видит что-то, что вовне. Речь идет о решимот, которые пробеждаются в нас и так рисуют нам мир. Ну, вы услышали? Потом продолжим.
Передайте, пожалуйста, микрофон дальше. Там за вами. Добрый вечер. То, что касается точки в сердце и выбора, если я понимаю, что здесь есть условия. То есть есть выбор, когда есть точка в сердце. Когда я думаю о разных возможностях, когда я решаю выбор на основе важности то или другое, я понимаю, что точка в сердце была всегда. То есть каждый раз, когда я думаю, что я получаю какой-то выбор, какие-то ценности, я думаю, что это было всегда. Творец сотворил желание получать, очень хорошее, исправленное. Все это желание получать, и все это с намерением использовать желание получать ради отдачи. Отдача. Он сотворил желание получать, которое целиком и полностью как он. Ну, скажем, что у нас тут есть стол, здесь есть гость и хозяин. Хозяин все дает гостю на столе. Гость все принимает со стола, все кушает, но только для того, чтобы насладить хозяина. Получается, что оба дают, и оба получают. Хозяин, скажем, дает еду, наслаждение. Гость в ответ дает наслаждение. Если гость не будет кушать, то хозяин не получит удовольствие. Если хозяин не даст, то и у хозяина не будет, у гостя не будет возможности давать в ответ. То есть они связаны между собой. И связь действует, он существует, потому что между ними есть любовь. Любовь осуществляет эту связь. А иначе, что это за хозяин, который будет давать, или гость, который понимает, что хозяин его любит, он получает, наслаждается. Вот так вот получает все. И хозяин знает через любовь, что ему надо дать. Точно, да, всех мельчайших деталей, чтобы наполнить полностью все вкусы. И гость это знает и наполняет себя до всех границ и знает, что этим он дает любовь или ощущение наслаждения хозяину. То есть есть такая связь, когда они не чувствуют, что кто-то меньше, а кто-то больше. Это как младенец с матерью. Что разве младенец думает, что он меньше, чем мать? Он требует от мамы. Такая есть естественная любовь, и она наслаждается от того, что он наслаждается. Все наслаждение в нем. И это здесь такое же состояние. Это то состояние, которое было, скажем, в мире бесконечности. Потом это желание получать упало. Упало в абсолютно иное состояние, когда он целиком и полностью желание получать. Он весь целиком вместо отдачи хочет получать в себя, получать. Ему не важен ни хозяин. Давай, неси и отваливай. А если тебя нет, то это еще даже лучше. Главное, чтобы угощение стояло передо мной. Стол с угощением, а хозяина нету. Вот это то, что я хочу. Это вот так мое ощущение. Но. Проблема в том, это мы уже изучали не однажды, что в таком состоянии я не могу наслаждаться, я не могу насладиться. Ты не понимаешь? Пытался когда-нибудь получить то, что ты хотел? Да, пробовал. Что-то получил? Конечно же. Сколько времени это длилось? Даже если короткое время. Такое есть, но короткое время. А потом? Тебе снова уже неинтересно? Да, уже неинтересно. Ты должен снова бежать, зачем-то снова что-то захотеть и снова. То есть каждый раз это пропадает, потому что наслаждение приходит из плюса, скажем, от отдающего. Получение же – это минус. То есть он получающий. И это как короткое замыкание. Аннулируют друг друга, сгорает оба. То есть ты через секунду, через несколько секунд, через несколько дней, все это проходит. Таков закон. И поэтому мы все время должны гоняться. Мы каждый раз должны развивать еще источники наслаждения. Это вопрос рекламы. Да вообще все наше развитие из-за этого. Только для того, чтобы найти еще источники наслаждения. Иначе мы не чувствуем жизнь. Люди, которые не чувствуют, что есть от чего-то, чем-то насладиться, готовы умереть. Или принимать наркотики, там что-то. Так? Ну, ничего не поделаешь. Но после того, как мы страдаем, так, несколько раз, на протяжении нескольких кругооборотов, пробуждается в нас точка в сердце. Что такое точка в сердце? Это то самое состояние любви, связи, взаимной отдачи, взаимоотношения, которое было когда-то там где-то, в корне души. И она пробуждается во мне сейчас, эта точка. Я ее не знаю, я не знаю что, ничего не знаю про нее. Но начинает тянуть меня к чему-то, к чему я тоже не знаю, но к чему-то. Ну, вот почему ты здесь? Правильно? Сбежал с дома, с работы, вместо того, чтобы отдыхать там в пижаме. Ты здесь. Это значит, что есть некоторое решимо, это у нас называется внутренний параметр, заряд такой внутренний, у которого есть совсем другое состояние, иное, в котором можно наслаждаться. Никто не приходит сюда, чтобы что-то проиграть. Все приходят сюда, чтобы что-то заработать. Мы ведь желание получать. Это точка, которая пробуждается внутри желания получать. Тянет нас на большее получение, на большее наслаждение. И мы сейчас к этому и пробуждаемся. На самом деле больше наслаждения. Нам надо только на пути сменить способ получения. Вместо просто дурацкого получения, прийти к науке получения, мудрости. Потому что в глупом получении мы замыкаем плюс-минусом, мы не наслаждаемся. Но если ты поставишь сопротивление между плюсом и минусом, ты можешь наслаждаться, как любые электрические приборы. Когда внутри там есть спираль, сопротивление, не знаю, скажем, греет, охлаждает или вращается двигатель. Неважно, какой-то потребитель. То есть мы должны построить, в соответствии с таким принципом мы должны работать. Вот это сопротивление между плюсом и минусом, между творцом и творением, это называется намерением творения, которое он приобретает на свое желание получать. Это, в принципе, его отношение к Творцу в ответ. Мы должны сделать сами вот это сопротивление здесь. Между собой и Творцом, между собой и Светом, создать это сопротивление. Это мы должны сделать. И вся наука Каббала говорит об этом. Как мы строим правильную связь между собой и Творцом, чтобы мы не сгорели. Когда приходит к нам свет, и мы знаем, как его получить, это называется ради отдачи. Когда я получаю его, чтобы отдать ему, то есть как он приносит мне свет, чтобы наслаждать меня. Тогда возникает замкнутый цикл между нами. Он дает мне, я даю ему. И так мы все время находимся на таком витке. Как это сказать? Ну, Луп, скажите на иврите. Ну да, в общем-то, на витке таком, замкнутом цикле. И мы находимся в ощущении вечной жизни. Мы выходим за пределы времени. Почему мы чувствуем время? Не хватает, наполняется, не хватает, наполняется. Это ощущение времени. Поэтому это заканчивается. Но если я нахожусь в состоянии, когда я только добавляю, получаю, он мне дает, получаю, добавляю, получаю, ко все время добавляется непрекращающее наслаждение, я чувствую, что моя жизнь не заканчивается. То есть я не проверяю, не измеряю свою жизнь в соответствии с своим телом. Но чувствую его относительно той системы хозяина. Я же спросил. Ну, ты, как будто ты бутерброд ешь. Я спросил о выборе. Я хочу заострить этот вопрос выбора. Потому что, по моему мнению, у меня всегда было ощущение того, что я должен выбирать между разными ценностями. Так что же, всегда была возможность выбора, но только сейчас это получило какой-то смысл. Или не было у меня, и мне только казалось, что была свобода выбора. Да, казалось. Тебе казалось. И что? Когда я появился здесь, теперь это знак того, что... Нет, выбор есть только тогда, когда две силы есть внутри человека. А если только одна сила, так это не выбор. Мы находимся в состоянии, когда мы приводимся в действие одной силой. Нашим желанием получать, и в соответствии с этим наслаждение, мы ничего тут не можем сделать. Но почему у нас есть такая иллюзия выбора? Когда есть передо мной наслаждение такое и такое, и тогда я нахожусь в состоянии как бы чего выбрать. Нет, мне понятно, что это не выбор. Нет, это недостаток анализа. Но у нас именно это называется выбором. Ну, что ты выбираешь? Что бы ты хотел покушать? Ты выясняешь свои келим. Но это не выбор. Это в конечном итоге тип наслаждения. Выбор же может быть только тогда, когда есть две силы. Желание получать, желание отдавать. И тогда я могу подняться над жизнью и выбрать форму, образ жизни. Это есть только выше Махсома. Когда я поднимаюсь над своим животным, тело с его желаниями, я не пренебрегаю ими, я просто говорю, что это уровень животного, поэтому я говорю «животное». Но я уже отождествляю себя со своей душой, то есть внутри вот этого кли, который называется душа. И тогда, когда я нахожусь внутри этого кли, то я начинаю обладать свободой выбора. Почему? Потому что здесь, в кли, у меня уже есть две силы. Есть сила получения, желание получать, ты видишь? А с другой стороны, также желание отдавать. Когда я не хочу получать, использовать желание получать, тогда я имею две равные силы. Сколько я приобрел желание отдавать, если я могу на большее, мне добавляют желание получать. Так я работаю между двумя сторонами, между двух линий. Желание получать, желание отдавать, пока не достигаю насыщения, утоления. То есть то, что было в бесконечности, и все желание получать, и все желание отдавать. И тогда мы возвращаемся в ту самую систему с хозяином. То есть, если мы говорим о нашем мире, то у нас нет выбора ни в чем. Но человек живет, потому что все время находится в меняющихся желаниях, и ему кажется, что так, это я хочу, и вот это я хочу. То есть недостаток выбора, недостаток выяснения, анализа создает иллюзию выбора. Вот, пожалуйста, микрофон. У меня вопрос, то, что вы сказали, перейти от желания получать к желанию, от желания получать к желанию отдавать. Так что же, каббалист нашел вот такой вот такой ритм, такие амплитуды, такой резонанс, что сразу же желание получать переходит в желание отдавать. И это никогда не кончается. Нет, желания не меняются. Желание получать — это желание получать. Это весь материал творения, оно не меняется. Он не становится желанием отдавать. Но желание получать, желание отдавать — это два желания. Как у меня, мы уже говорили, было желание получать все время, всю жизнь, всю историю, все кругообороты. Сейчас я обнаруживаю, что есть во мне также точка в сердце. Мне говорят, что это начало желания отдавать. И желание отдавать, он тоже раскрывается. Потому что мы были в бесконечности, было желание получать от Творца, чтобы ему отдавать. Намерение отдачи. То есть я использовал все свое кли, чтобы наполнить его, для того, чтобы оказать услугу хозяину. То есть я использовал все свои келим, я их не аннулировал, они не стали чем-то другим. Я наслаждаюсь всей своей природой, как в Пурим. Ты должен напиться, ты должен обожраться, все, что только можно там. Это знак того, что твои получающие килим полны. Только ты дополнительно к этому даешь еще намерение ради отдачи. Это то, что мы приобретаем в пути. Вопрос. Желание, оно в постоянном размере? Нет, он раскрывается у нас все больше и больше. До бесконечности? До бесконечности. Скажем, ты сидишь здесь, ты хочешь кушать. Сейчас нет. Потом ты хочешь кушать, потом поспать, потом попить, еще что-то, еще. Желания все время меняются, но меняются в соответствии с видами. И растут тоже по величине. Все время. Так мы находимся все время в таких желаниях, которые растут, и вместе с тем, что они растут, приобретают новые формы. Более человеческие. Все ближе к духовному. Более изощренные. Давайте, может быть, здесь, с этой стороны. Ну, видите, он решает. Потом, все претензии ко мне. На самом деле, я приехал из Иерусалима задать много вопросов. Но вы же не новичок. Нет. А практически вот в процессе обсуждения у меня возник новый вопрос. Вы говорили о возможности выбора и восприятия реальности. Я бы хотел вот эту тему развернуть. То, что касается свободы выбора. Если посмотреть на современных ученых, то они умеют создавать вещи, которые не были сотворены Творцом. И они новые, и у них есть способность творчества, которая не давалась в историю. Но тогда каждый должен быть ученым. У меня родился ребенок. Мне Творец его сделал или я его сделал? Ну? Ты хочешь сказать, что они создали какое-то творение, которого не было раньше? Что это значит? Что не из материала, который был раньше, не своим интеллектом, и что они не знают, откуда пришла идея? Откуда? Сейчас я не думал об этом, через секунду я об этом думаю. Откуда у ученого такое появляется изобретение? Ну откуда? Пусть раскроют. И раскроют, что это пришло из всей той общей информации, которая есть во Вселенной. Ну вот есть целые поколения каббалистов, которые жили, не могли дать решение тех проблем в те времена. Но если посмотреть на историю еврейского народа, не было недостатка ни в бедах, катастрофах, то, что происходило с народом, то вопрос, почему каббалисты не дали решений? И сейчас тоже не могут дать решений. Бааль Сулам, скажем, до Второй мировой войны издал газету, начал кричать, хотел привести всех евреев из Польши в Израиль. Там на него наложили проклятие, он бежал из Польши, а ведь он был судьей, он был непростым человеком. А они все были уничтожены. Что, он не хотел сделать лучше? Каббалисты кричат из поколения в поколение, что надо делать, что надо исправлять себя. О том, что есть цель творения. Ты ищешь какого-то исправления. Ты думаешь, что мы сейчас что-то исправим, и все будет хорошо завтра. Да все зависит от тебя, от каждого. Мир не поменяется, но только в соответствии с исправлением человека. Потому что мир — это отпечаток нашего испорченности, а порча и шла от Творца. Сотворил злое начало и сотворил Тору в качестве приправы, потому что свет возвращает к источнику. Свет должен нас исправить, если мы этого хотим. Но он признается в этом. Он тебе говорит прямо, сотворил злое начало. Ничего в тебе не сотворил иного, кроме эго, зла, и нет ничего другого. Ты хочешь прийти к хорошему? Пожалуйста, дал приправу. Что за приправа? То, что ты можешь добавить к этому зло, и будет тебе хорошо. в этом отличие. Возьми эту приправу, то есть свет, возвращающий к источнику, то есть свет, который превращает тебя из получающего в отдающего, и с помощью этого ты придешь к добру. Может быть, вы можете объяснить нам, почему мы испорчены? Так он нас сделал. Ты не виноват. Тебя вообще ни в чем не обвиняют. Но ты его не обвиняй. Он тебе заранее сказал, я сделал всю твою жизнь плохой, чтобы ты это исправил. Почему ты должен это исправить? Потому что ты исправишь себя, ты достигнешь моего положения. Ты займешь его место. Иначе ты не сможешь прийти. Ты останешься того, что ты не знаешь, не понимаешь, не приобретаешь ничего. Желание, наше эго, сотворено как помощь от противного. Так это называется. Это вещи, без которых невозможно. Во что я буду получать все это высший свет? Творец хочет дать свет. Свет. Это его желание наполнить нам светом, дать добро. Как мы это получим? Если мы получим напрямую, все перекрывается и пропадает. Плюс и минус замыкаются друг на друге. Если мы будем получать правильным образом, мы можем достичь не просто какого-то наслаждения, когда я наполняюсь светом. Я не просто наполняюсь светом. Я с помощью того, что я получаю, весь все его. Но мое намерение достичь той же отдачи, как он мне, я ему, то я вместо творения, и он же творец, я достигаю его места. Это называется «возвратились сыны Израиля к своему Творцу», потому что я становлюсь отдающим, как он. Это его намерение в сотворении человека. Поэтому Адам называется Адамом, подобный Творцу. Так он дал шанс и сказал, сотворил злое начало, эго, злое начало. Нет, у тебя нет ничего, кроме этого. Ты можешь сказать ему, что он плохой, потому что так сотворил. Пожалуйста. Но это называется боль растить сыновей. Но тут ничего же не прячут. И вещи очень простые. Просто мы не хотим согласиться с этим. Ты знаешь, ты прав.
Ну?
Пожалуйста, с этой стороны. Да. Там рядом с вами микрофон. То, что касается восприятия реальности, мы говорим, что вне себя мы видим себя. То есть то, что я вижу снаружи, это я все-таки вижу что-то внутреннее. Да, говорится, каждый судит по своим недостаткам. И также мы говорим, что вне человека это Творец. И также мы говорим, что Творец все устраивает, показывает, что есть что-то целенаправленное, и вместо того, что находится снаружи. Как это все укладывается вместе? То есть есть прямая связь, то есть я вижу себя, и непрямое это то, что есть Творец, цель, или Творец мне устраивает. Статью, может быть, статью «Спереди и сзади, объемлешь ты меня». Ну, принесите нам все-таки. Там с полочки труды Бааль Сулама. Мы найдем сейчас что-то. Как мы можем понять, что Творец управляет мной, а я стою в свободном выборе? Если он мной управляет, а я только получаю и там думаю, что он там в одиночку. Но есть гораздо больше. Проблема его не в том, чтобы нас запутать, но его задача привести нас к такому уровню, чтобы мы были как Он, чтобы мы научились из Его поведения с нами тому, как мы должны сами себя вести и достичь Его уровня на практике. Нам надо понимать, что мы в конце нашего развития достигаем уровня Творца, мы становимся Творцом. Вот это слияние, которое имеет место во мне и в нем, общее, и нет отличия. Нижний, который поднимается к Высшему, становится как Он. И к этому мы должны прийти. В этом, собственно, цель творения. Пожалуйста. Ты думаешь, я буду читать? Нет у меня очков. Я читаю. Нет, ну хорошо, я прочитаю. Вы не читали? То есть, «Ахор векедам цартани», говорит Бальсулям, «сзади и спереди ты объемлешь меня». То есть, и в раскрытии, в сокрытии Творца, ведь и вправду Царство Его над всем властвует. И все возвратится к своему корню. Ибо нет места свободным от Него. То есть, нет места свободным от Него. Какое-то действие, неважно. Но разница же в том, в настоящем или в будущем. То есть, то, что я раскрываю сейчас, и то, что я раскрою. Поскольку удостаивающий соединить оба мира, настоящее и будущее, раскрывает в настоящем его одеяние. То есть, как он облачается во все это творение, как он движет всем, как он наполняет всем. Мы сейчас находимся, в принципе, в этом поле, которое называется Творцом. Так же, как все происходящее, это деяние раскрытия шхины. Нет никакого действия в жизни человека, в частной, в общем, или в неживом, растительном, животном. Вся история, природа, вся история только для того, чтобы продвигать нас в раскрытии шхины. То есть раскрытие всей его системы, того представления, чтобы мы научились на этом. Как мы обучаем маленького ребенка познать мир, когда он будет взрослый? И это настоящее. То есть, и теперь выходит в царском одеянии. То есть, и сейчас это происходит с нами. И явно показывает всех на виду, что всадник не является придатком коня. То есть, всадник, который на нас восседает, что он в чем-то вторичный. Это нам так кажется. Так он скорее, так мы можем делать все, что вздумается. Ни в коем случае, хотя с виду и кажется, что конь ведет всадника, по правде, конь не пробуждается никакому движению, иначе как ощущая вожжу и узду своего всадника. Это так у нас. Это называется «я первый». Любая мысль, любое желание, любое действие – все это результат плана его силы. Это называется построением уровня шхины, и называется это стадией лицом к лицу. Однако пока человек не удостоился посвятить все свои движения одному лишь Творцу, то есть, когда мы не раскрываем и не можем двигаться в том же направлении, в той же чистоте, ну, как сказать, в том же темпе, в гармонии с Творцом, когда я чувствую Его, тогда мы находимся настолько в подобии, в понимании, в ощущении единого сердца и ума, что невозможно сказать, кто первый, кто последний. Нет такого пока что. То конь не уподобляется своим движением вожжи узде своего всадника, а будто бы, наоборот, и ставит служанку править своей госпожой. То есть нам кажется, что наше желание что-то определяет и решает. Это называется служанка относительно госпожи высшей силы. Называется это оборотной стороной. Это значит, не воображай, что отдаляешься от святости, не дай Бог. Ведь задуманному вам не бывать. Так сказал Творец, рукой крепкою, ибо не будет оттолкнут от него отверженный. То есть продвигаемся, идем, как эти нижние путаются там, и насколько думают, что что-то там делают. Делают и проклинают себя, Творца, неважно. И всякое колесо катится, чтобы прийти к святости, к своему корню. А раз так, то хотя и видится, что якобы конь ведет всадника по своему презренному желанию, истина же в том, что всадник ведет коня по своему желанию. Однако не раскрывается это сейчас, в настоящем, а лишь в будущем. Таким образом, и на этой стадии есть связь. Ну, то, что есть сейчас. Но связь не лицом к лицу, а спиной к спине. То есть не по желанию облачающегося и не по желанию облачающего. То есть не по желанию коня, не по желанию всадника. А выполняющие его желания, то есть те, кто пытаются достичь того, чтобы их желания и желания Творца были как одно, то есть чтобы работали вместе, то, чтобы я узнал и понял всю эту систему, и все причины, все результаты, и то, что он и первый, и последний, я все-таки с ним во всем так, что не он определяет, но и он, и всадник, то есть и всадник, и лошадь идут вместе. И настолько я хочу прийти к этому, что я в качестве лошади хочу сделать движение, прежде чем он сделает. То есть я хочу знать план творения и весь процесс таким образом, что прежде чем у него есть желание, прежде чем поступает от него команда, чтобы я раскрыл это, чтобы я захотел этого, сделал это. То есть, кто сами раскрывает царство в настоящем, связаны лицом к лицу, по доброй воле облачающегося и по доброй воле облачающего. И пойми это, ибо это стадия его желания. Ну и еще. Это значит, что тогда есть выбор. Потому что выбор не в том, что я произвожу какое-то действие, которое я захочу. Нет такого, чтобы я захотел. Если я хочу, так это уже исходит от Творца. Потому что мы результат, мы творение. И то, что есть во мне, осознанно или неосознанно, но раскрывается у меня внутри, это уже готово. И поэтому приходится от него. Вопрос то, как я могу подняться над этими вещами, которые я выполняю по необходимости. И неважно, знаю я или не знаю, но я поднимусь на уровень принятия решений. И там, когда я узнаю весь процесс, и только тогда, там я вхожу уже в получение решений, в принятие. Это и есть получением. Это то, что Творец хочет, чтобы мы делали. То есть мы, когда будем приняты там, во всей этой системе, это называется Рош Мира Целут, мы там будем определять действия. Это называется «Победили меня мои сыновья». Это тот уровень, на который надо выйти. Давайте, пожалуйста, вот здесь спереди. Передайте, пожалуйста, микрофон. Добрый вечер. Я хочу узнать, как можно исправить раскрытие зла или гнева, то, что есть у Творца. Как? Кто? То есть, ну, то, что сердимся на Творца. Ну, скажем, история, наша история. И реальность, которая не очень-то легка. со всех точек зрения. Есть, в общем-то, есть гнев на Творца, если Он сотворил все то, что есть. С другой стороны, что я понимаю, что все это внутри. И мне только кажется, что это снаружи, но это все внутри меня. Как я могу вот это вот, вот этот тормоз исправлять, вот эту внутреннюю войну и то, что приводит к катастрофам? Написано об этом во многих местах. Я скажу своими словами. Я не думаю, что можно оправдать Творца. Я не думаю. Но только если человек достигает уровня праведник. Если я чувствую плохо, я его обвиняю. Он является причиной зла. Не может быть того, что человек чувствует себя плохо и говорит: «Я тебя люблю». Это лицемерие, это ложь. Это противно. Это просто ложь. Но мы должны достичь такого раскрытия действительности, в таком исправлении наших килим, что мы чувствуем хорошо. Тогда я могу сказать о нем, что он добрый, несущий добро. И тогда я произношу благословение, а не проклятие. И пока я не раскрываю его во всех своих действиях, я всегда буду его проклинать. Ну, потихонечку. Ну, как будто это там засчитывается. Посмотри вот на предыдущий чертеж. Время скрытия. Вот здесь человек называется грешником, а вот здесь неполным грешником. Почему он грешник и неполный грешник? Потому что от того, что находится внутри своего эго, он говорит о Творце, что Творец злодей и окончательный грешник. Поэтому человек называется грешником. Откуда это исходит? Да потому что он находится во время скрытия. И нет у него другой возможности. Мы все начинаем из состояния, когда мы проклинаем Творца. Плохо тебе в жизни? Если ты относишь эти вещи к нему или нет, это не важно. Ты проклинаешь причину от того, что тебе плохо. Это значит, что ты проклинаешь его, это значит, что он грешник. И не может быть по-другому. Пока ты не проходишь эти два слоя, когда ты грешник или полный грешник, когда ты обвиняешь его, ты не дойдешь в состояние, которое называется праведник. Где человек достигает уровня праведник? Если ты просто скажешь «праведник», ну, в духовном не считаются с твоими красивыми словами. Это не то, что ты стучишь себя по груди или там закладываешь записочку в стену храма. Нет, это самое настоящее. Тут речь идет об истине, ощущение в сердце. Как ты достигаешь уровня праведника? Тем, что ты получаешь свыше свет, возвращающий к источнику, который тебя продвигает и дает тебе уровень бины. Ты видишь? Уровень бины. Уровень отдачи. Хафец хесен. Тогда отсюда ты становишься праведником, потому что ты чувствуешь внутри своих желаний, во всех своих келим, во всех своих ощущениях, мыслях, ты чувствуешь, что мир хорош. Как может быть, что мир хорош? Смотри, все страдают, эти болеют, этих задавили, эти сгорели, эти, а дети, а удары, а недостаток? Как может быть хорош? Ты просто не видишь, что это происходит. Ты не видишь, что это происходит. Вот это твое видение мира и называется восприятие реальности. И оно меняется. Ты как видишь, как и говоришь о Творце, что он плохой. Здесь ты говоришь, он добрый, несущий добро. Где ты видишь зло? Весь мир целиком добро. Это все облачение святой шхины. Это праведник. И когда ты производишь действия, как он, по отдаче, ты достигаешь окончательного праведника. Как ты достигаешь всего этого? С уровня возвращения из трепета ты проверяешь, как Творец относится к тебе. В настоящем и в прошлом. проверил и увидел, что он делал для тебя все только хорошее. Как здесь, во время скрытия, тебе кажется, что он делает что-то плохое, и делает плохое. Здесь ты обнаруживаешь, что он делал только хорошее. На тех же состояниях, когда ты видел, что это зло, вдруг ты чувствуешь, что он добрый, несущий добро, то есть относится ко мне, просто не может быть больше любви. Поэтому из того, что ты проверяешь, и потом просто подписываешься, без обмана, и говоришь, праведник он. И тогда ты тоже называешься праведником. То есть ты достиг этого уровня в силу исправления кли. Своего исправления, не просто слов, а из того, что ты так чувствуешь. Так ты раскрываешь в ощущениях проверки, просто под контролем, с пониманием, что ты приходишь к возвращению из любви, к этой ступени, перед окончательным исправлением, ты проверяешь Творца, как Он относится ко всем душам, не только ко мне. Может, относительно меня Он так нормально, а смотри, как мир страдает. Ты проверяешь Его отношение к каждому, как в настоящем, так и в прошлом. То есть ты должен включить в себя все души и потом проверить свои отношения ко всем и всем вместе. И тогда ты раскрываешь, что он добрый и несущий добро практически всем и навсегда. И тогда ты говоришь, он полный праведник. И тогда получается, что в соответствии с проверкой, то есть вся наука Каббала, это то, как я исправляю свое кли. Начинаю видеть прошлое, настоящее, будущее, что действует. И уже у меня восприятие реальности поменялось полностью. И вместо этого мира я начинаю чувствовать мир Асия, Ицера, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон, бесконечность. Я чувствую внутри моего исправленного желания получать все эти ступени. Это то, что человек должен пройти, каждый из нас. Каждый должен таким образом прийти в итоге, что видит творение от начала и до конца, видит отношение Творца ко всем, как доброго, несущего добро, плохим, хорошим, неважно вообще. И вот это управление, вся эта реальность великолепна и сотворена для человека, чтобы наслаждаться и прийти к совершенной гармонии. Это все мы раскрываем, но раскрываем через исправление келим. И об этом говорит наука Каббала, то, как исправляться. И мы еще не осознаем, насколько исправление кли меняет действительность. Я вдруг вхожу в некое понимание, я добавляю всему этому миру, я добавляю еще реальность, когда я вижу, что это совсем не так, как раньше, как бывает иногда у тебя. Ты к чему-то относишься, это отвратительно, мусор убить. Нет, нет, нет. Потом тебе объясняют, и ты абсолютно меняешься в своем отношении к чему-то. Бывает же такое? Ну, может быть, я не знаю, ты упрямый. Но если вдруг ты получаешь объяснение, почему это вот так, а не по-другому, то ты видишь, отец ударяет ребенка. Ну, с одной стороны, это может быть жестокость, и, ну, там, не знаю что. С другой стороны, это может быть воспитание, и должно быть. Иначе ребенок непонятно, что даже сделает, и может там нанести себе увечья. То есть, всякое бывает. И все зависит от понимания управления. И насколько мы понимаем больше, достигаем ситуации, когда мы не имеем права раскрыть рот и сказать что-то о зле. И в этом мы, кстати, объединяемся с этим управлением. Всадник, лошадь идет перед всадником. Мы становимся как будто бы перед Творцом идем. Мы приводим все творение. И тем, что ты согласен, тем, что ты чувствуешь и постигаешь все, пожалуйста, как мы даем нашим детям, передаем им, так ты получишь все Божьи от Него. Так если я правильно понял, я работаю в больнице, я вижу много зла, много боли, И я должен относиться к этому как добро? Нет, 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 нет. Ты относишься к этому, как относишься, ты себя не обманываешь, но ты должен работать над собой, чтобы исправить свое восприятие. Не относиться, а исправить свое отношение. И не делать ничего через силу. Иначе это мораль или религия должна говорить тебе, что ты должен по-хорошему относиться. А я не хочу себя обманывать. Нет такого, что это хорошее. Это плохое. И я в мире с собой. Быть прямым. Но работать над пониманием, почему это так происходит. И обвинять его. Не волнуйся. Винить его. И делать все, чтобы достигнуть истины. И так, чтобы был у нас хороший Новый год, и все уладится. Так мы в следующий раз увидимся уже в следующий вторник, в будущем году, который приходит нам. Год освобождения. Пусть раскроется. Спасибо вам.